Глава 5. «А почему вы, Кириллыч, ушли из вестовых от Сбойникова?» — спросил, наконец, я, желая навести его на прежнюю тему. «По случаю войны. Когда стали воевать с туркой, он поздравил меня с войной и приказал на завтра же свою должность новому вестовому сдать. А ты, — говорит, — явись в экипаж. Тебя снова на корабль марсовым назначат. Теперь, — говорит, — хороший матрос должен на своем месте быть. И в случае чего за матушку Россию, — говорит, — сражаться и честь флага отстаивать. Понял? А затем, — говорит, — я тобою был доволен. И с этими самыми словами дал мне 10 карбованцев. В скорости мы с Нахимовым адмиралом ушли в море турку ловить и накрыли его под Синопом. Как вернулись в Севастополь после Синопа, пошел слух, что война будет долгая и не с одним туркой. Сказывали потом, будто наш император Николай Павлович не согласился французского императора за ровню считать. «Я, — говорит, — настоящий император, а ты, — говорит, — из каких-то беглых арестантов. Я не согласен тебя за брата признать. Прусский и австрийский императоры — те точно мои двоюродные братья. А какой же мне, русскому царю, может быть брат беглый арестант?» Так и отписал ему и приказал своему любимому генералу отвести письмо к французскому императору и отдать, значит, в собственные руки. Тому, известно, обидно стало. И он объявил войну, да англичан на свою сторону переманил. За турку, значит, заступиться. Мы, говорит, спеси-то собьем с русских, Черноморский флот изничтожим и Севастополь разорим. И точно, пришло ихних кораблей, видимо-невидимо. Все так полагали, что Меншиков не допустит высадки. Однако допустил. Войско, говорит, мало нашего, и в первом же сражении наших вовсе одолели. Побежали солдатики кто куда. Сказывали потом у тех штуцера, а у нас, мол, ружьишки плохонькие, не берут. Он издалече бьет, а ты стой на расстреле. И опять же начальство вовсе бестолковое было. Генералы все врозь, никто никого не слухает. Совсем дело плохо. Пошли, значит, французы с англичанами на Севастополь, а Меншиков тем временем с войсками ушел. Пропадай, мол, Севастополь, а я не виноват. Зачем мне подмоги не присылают? Я, говорит, давно просил. И генералов умных просил, а мне одних, говорит, глупых генералов прислали. Без войска, да без генералов, я, говорит, сражаться не могу. И просил он, сказывали тогда императора, ослабоните ваше императорское величество, а то на победу я не обнадежен. Однако император рассердился, врешь, Меншиков, армия моя первая на всем свете, и ты мне должен французов всех выгнать, а то смотри. Так Меншиков и остался, ничего не поделаешь против царского повеления. А был этот самый Меншиков с большим рассудком старик, но только не для войны, а по другим делам. И веры в ём войска не было, и генералов не уважал, и его никто при войске не видал. Как увидали Нахимов да Корнилов, чего набедокурил Меншиков, поняли, что одна надежда на матросиков. Вызволяй, мол, братцы, не отдадим Севастополе. И сейчас же это стали возить пушки с кораблей на бастионы, да строить новые батареи на сухом пути. Дни и ночи работали, и всех, значит, арестантов выпустили. Работай и вы, мол, вместе с прочими, и зато вам будет прощение. И бабы, и девки, матросские жонки да дочери тогда старались вместе со всеми. Помогали, всем жалко было Севастополя. Через 2 дня всех нас расписали по бастионам, а за лишним дали ружья и за место войска назначили. Ждем мы таким родом неприятеля. А Корнилов адмирал объезжал, значит, по всем батареям, да по городу, и обнадеживает, все говорит, лучше помрем, а без бою не отдадим Севастополя. Только он да Нахимов в те поры и распоряжались. Остальных адмиралов да генералов что-то не видно было. Сказывали, быт-то вовсе пали духом. Растерялись, значит. Город, мол, беззащитен, что поделаешь с горсткой матросов против всей армии. А Нахимов да Корнилов подбадривали. Отчаянные были адмиралы. Первый отвагой брал, а другой и очень башковатый был. Ждем день, другой. И в те поры мы так и полагали, что помирать всем до одного. Где же горстке сустоять-то против всей армии? Однако Господь, видно, продлить испытания хотел и навел туману на ихних генералов.
Какого тумана?
Да как же! Заместо того, чтобы идти прямо на Севастополь с северной стороны и брать Севастополь, а нас всех перебить, они в обход пошли, чего-то испужались. Видим это мы, что они тянутся на южную сторону. Вздохнули. Значит, на осаду поведет. Штурмовать не согласен. Тем временем и Меньшиков вернулся с армией. Дело и пошло в затяжку. Мы, знай себе, все батареи строим. И он строит. Отстроился и начал бандировку. Страсть как жарил. А вы где были? На 4-м бастионе, ваш сбродье. А Сбойников? А он рядом с нами батареей командовал. И строил сам. В 2 дня она у его дьявола была готова. Сам день и ночь стоял и чуть заметит, что матрос отдохнуть захочет или покурить трубочки. Он его приказывает отодрать леньками. Хуже, чем на судне, страху нагонял. Война не война, а он все зверствовал. Другие, которые прежде матросы не жалели, как война пошла, попритихли. Прежде бывало чуть что, в зубы или драть, а теперь шабаш, опаску, значит, имели, как бы за жестокость свои не пристрелили. Разбирай потом. А этот еще сердитей по службе стал, нисколько не переменил характера. Ну и возроптали у его на батарее матросики. Но только он внимания не обращал на это, свою линию вел. И что бы вы полагали, ваше скобродие он делал? Бывало, велит комендору навести орудие, и если бомба или ядро не попадет в цель, он этого комендора на 4 часа на банкет. Под неприятельские, значит, пули на убой. Что выдумал-то? Редко кто живым оставался. А одного писаря так прямо велел привязать, потому тот стоять со страха не мог. «А другие стояли?» — спросил я. «Что будешь делать?» — «Стояли. Но только пошел по батарее ропот, все больше да больше. И без того каждый раз от бандировки людей убивают да ранят. А генерал-арестант еще сам под расстрел ставит». «А надо вам сказать, стреляли на батарее Сбойникова, почитай, лучше всех. Первая батарея была, до того, значит, он застращал. Кому лестно под расстрел попасть?» Однако терпели-терпели, да раз, когда Нахимов приехал на батарею. «Какой-то комендор и скажи, так и так, ваше превосходительство, а терпеть, мол, командира никак невозможно. Беззаконно расстрелом наказывает». «Что ж Нахимов?» Отвернулся, быт-то не слыхал, и после что-то Сбойникову говорил, отчитывал с глаза на глаз, потому видели, как вышли они из блиндажа, оба красные. Нахимов все плечом подергивал, видно, недоволен был. А генерал-арестант, насупившись, на людей не глядит. Однако комендору, что претензию заявил, ничего не сделал, а дня через два самого Сбойникова на другой бастион перевели. А там он не зверствовал? И там чуть не взбунтовались матросы, так он их жестоко стрельбе учил. Под расстрел не ставил, а забивал, беда. Потом мне сказывал один матрос с бастиона, что они промеж себя решили пристрелить его, ежели случай подойдет. Однако случая не подходило, после подошел, прибавил значительно Кирилыч и замолк.
Какой случай? Расскажите, Кирилыч.
Да что рассказывать? Пристрелили и шабаш. Может, и неправильно тогда с им поступили. После войны и ему не дали бы так зверствовать при новом положении. Ну да видно, так Господь ему определил, — промолвил старик, словно бы в каком-то раздумье. Но почему вы уверены, что Сбойникова убили свои, быть может, и неприятель?
Свои, — уверенно и резко проговорил Кирилыч.
Видели вы, что ли, — нарочно спрашивал я, чтобы заставить его рассказать подробности.
«Знаю», — строго и значительно промолвил Кирилыч и опять вздохнул.
В те поры я прием состоял. Перевели его опять с бастиона и назначили траншейным майором. Должность самая опасливая. Но только он и этой должности не боялся, и шлялся по траншеям да осматривал по ночам секреты, часто и под пулями, словно заговоренный какой-то от пуль. И как назначили его на эту должность, выбрал он четверых человек, чтобы бессменно прием состояли, и меня в том числе в четвертого бастиона взял. Собрал это у нас на Малаховом кургане, у его там маленький был свой блиндажик по новой должности. Облаял первым делом и стращал запороть, если кто не исполнит в точности, какого его приказания. А затем велел, чтобы к 9 часам все к ему явились, и чтобы у каждого было по штуцеру и по леньку в кармане. Да приказал, чтобы леньки были хорошие, а то я на вас самих, сучьи дети, говорит, попробую. «Ладно, вышли мы».
«А зачем леньки?» — перебил я.
«А вот узнаете, ваше сбродие, просили сказывать, так не сбивайте», — с неудовольствием заметил Кирилыч. И затем продолжал. «Вышли мы от его, и тут же раздобыли леньки от унтерцеров, выдали нам по штуцеру да припасу, и завалились мы спать в матросском блиндаже. Просили побудить к 8 часам и к назначенному сроку явились. А уж он готов, в солдатской шинели, Егорий на груди, сабля через плечо. Идем, говорит, да смотри, не гу-гу, чтобы не слышно идти. Вышли за укрепление, он впереди, а мы за им. А ночь темная, только звезды горят. Идем это, значит, обходим траншеи, поверяем секреты, все ли в исправке, не спят ли секретные. Кругом тихо, только слышно, как он в своих траншейках работает против наших. Совсем близко, так близко, что иной раз слышно, как он лопочет по-своему. Вдруг Сбойников остановился сюда. Чуть слышно скомандовал. Мы все подскочили в леньки вот этого и пальцем указывает на человека. А он, значит, спал в траншейке перед самым неприятелем. Увидал я, что у человека офицерские погоны, и на ухо докладываю: «Офицер, ваше сбродие!» А он за место ответа меня в зубы
и опять же скомандовал: «В леньки да вовсю!» Мы и начали лупцевать. Ту ж минуту вскочил офицер на ноги, как говорит: «Вы смеете, господин траншейный майор?» «Я, говорит, армии капитан». «Извините, говорит, господин капитан, в темноте обознался, полагал солдат, никак, говорит, не рассчитывал, чтобы офицер, да еще начальник секрета, мог заснуть на своем посту», и пошел дальше. Так, бывало, ходили мы с им каждую ночь и возвращались к рассвету. И многих он учивал леньками, не разбирал, значит, звания. Жаловались на его высшему начальству, а он и ему свое, значит, лепортует, обознался, никак, говорит, не мог думать, чтобы офицер долго своего по присяге не исполнял. Так этак через неделю, как Сбойникова сделали траншейным майором, небось, никто больше не спал, кому не полагалось. С им не шути. Ходим мы с им таким родом с полмесяца. Двоих унтерцеров, что были прием, убило. Одного он сам избил до полусмерти за то, что пьяный напился. Да так избил, что надо было в госпиталь идти. И остался только я из прежних, а троих новых назначили. И был один, Собачкиным прозывался, с той батареи, где Сбойников первое время служил, и этого самого Собачкина прежестоко наказал. А младшего его брата, молодого матросика, так прямо можно сказать, загубил. Поставил его на банкет, а его через минуту пулей срезало. А был этот Собачкин очень озлоблен на Сбойникова и за себя, и за брата. Но только по скрытности своей в себе злобу таил и никакого вида не оказывал, и так старался, что в скорости Сбойников ему Егория выхлоптал и унтерцером сделал, и часто своими деньгами награждал. Однако Собачкин не обльстился этим. Бывало, взглянет на генерала-арестанта такими недобрыми глазами, что страсть. А был этот Собачкин, надо сказать, башковатый человек и ничего себе матрос. Только загуливать любил. За это-то самое и терпел. Потому и на службе случалось, пьяный бывал. И вот одним разом, как собрались мы идти в ночной обход, Собачкин и говорит: «А ведь доброе дело, братцы, бешеную собаку убить. По крайности, говорит, никого кусать больше не будет. Как вы, братцы, про это полагаете?» Догадались это мы, про кого он. Молчим. А он опять. И складно так у его выходило, что нужно собаку изничтожить. Уж давно, мол, ждут матросы, не дождутся. Все надеялись, пуля, мол, неприятельская уложит бешеную собаку. Молчим. По жеребку, говорит, братцы, нужно. Молчим. Однако кинули трехкопеечник. Кирилыч на минуту примолк. Пошли мы в ночной обход. Ночь была темная-притемная. Как шли назад, так около рассвета подошли к траншейкам впереди 4-го бастиона. А там наши работали. Чинили батарейку. Тихо так, чтобы неприятель не слыхал. А он услыхал. Раздались выстрелы. И как бросились французы! Пошла тревога. Наши держатся, а их видно много, одолевают. У нас затрубили, отступают. Уходим, значит, наутек, а он вдогонку за нами. Идем это мы за Сбойниковым. Он все ругается, что армейские прозевали, мол, французов. Пули так вокруг нас и свищут. Начало светать. Вдруг Собачкин упал. Мы все к ему. Взять хотим, «Оставьте, — говорит, — братцы, все равно помираю. Уговор только помните!» Сказал это он, и дух вон. Хотели было все-таки подобрать его, да нельзя, француз наседает. Однако с Бокстионов подмога тем временем шла, и французы наутек. А мы уже близко к Малахову подходим. Стрельба еще идет. Вот тут-то и вышло это самое, почти шепотом проговорил Кириллыч. Догадался он, что его свои убили, спросил я. А Господь знает, подняли его, еще дышал, а говорить ничего не говорил. Только рукой на шинель показывал, скоро и помер. А как на Малаховом снимали с его часы, то в кармане нашли пакет, а в нем 5000, и на пакете написано, что, мол, кровные его эти денежки в случае смерти отдать в экипаж и разделить матросам. Кириллыч замолчал и глубоко вздохнул. «Вы потом опять на 4-й бастион поступили?» «На 4-й. Там и ногу оторвало?» «Там». Он, видимо, неохотно отвечал на вопросы и, закуривая трубку, промолвил. «Однако и поздно должно быть». Я поспешил оставить Кириллыча и, простившись с ним, тихо пошел на хутор. Оглянувшись, я увидал в полосе лунного света фигуру поднявшегося старика около своей сторожки. Он истово и усердно крестился. Ночь стояла чудная. 1895 год. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.